Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Петре, митрополите Московском, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Когда говорит Господь: «Аз и Отец едино есьма», то сим означает единство естества. Когда же паки глаголит «Аз во Отце и Отец во мне», то показывает нераздельность ипостасей. Итак, трифеиты, троебожники, разделяя Сына от Отца, падают в пропасть с той и другой стороны. Или признавая Сына сопресносущным Отцу, но разделяя Его от Отца, принуждены говорить, что он не рожден от Отца, и таким образом впасть в ересь, признающую трех богов и три начала. Или, признавая Сына рожденным от Отца, но разделяя Его с Ним, по необходимости должны допустить, что он не сопресносущен Отцу, и владыку времен подчинить времени. Надлежит по учению великого Григория и сохранить единого Бога, и исповедовать три ипостаси, каждую с собственным ее свойством, ибо по его же учению Троица разделяется, но не раздельно, и соединяется, но раздельно. Дивное разделение и единение. Но какая была бы дивность, если бы Отец с Сыном также соединялся и разделялся, как соединяется и разделяется человек с человеком, и ничего более? Совершенный в любви и достигший верха бесстрастия не знает разности между своим и чужим, или своей и чужой, или между верным и неверным, или между рабом и свободным, или даже между мужеским полом и женским. Но став выше тиранства страстей и взирая на одно естество человеческое, на всех равно смотрит и ко всем равно расположен бывает. Нет в нем ни иудея, ни эллина, нет мужеского пола, ни женского, нет раба, ни свободного, но вся и во всех Христос. От лежащих в душе страстей демоны заимствуют поводы воздвигать в нас страстные помыслы. Потом, ими поборая ум, понуждают его снизойти к соизволению на грех. Победив его в этом, вводят его в грех мысленный, а по совершении сего, как пленника, ведут его на самое дело греховное. После сего, наконец, через помыслы, соделав душу запустелую, отходят вместе с оными. Остается только в уме идол, мысленный образ греха, о котором говорит Господь: «Егда убо узрите мерзость запустения, стоящую на месте святи». читающий да разумеет, что место святое и храм Божий есть ум человеческий, коим демоны, опустошив душу страстными помыслами, поставили идола греховного. В том же, что сказанное Господом сбылось и исторически, никто из читавших Иосифа Флавия, думаю, не сомневается. Некоторые, впрочем, говорят, что тоже будет и при Антихристе. Три начала побуждают нас к добру. Семена добра в нас от природы, святые силы и доброе произволение. Семена природы, когда, например, как желаем, чтобы с нами поступали люди, так и мы поступаем с ними, или когда видим человека в тесноте и нужде, и, естественно, милосердствуем о нем. Святые силы, когда, чувствуя побуждение к доброму делу, обретаем в себе благое содействие и успеваем. Наконец, доброе произволение, когда, отличая добро от зла, избираем доброе. Равномерно три же есть начало, побуждающее нас к злу — страсти, демоны и злое произволение. Страсти, когда желаем чего безрассудно, как то или пищи не вовремя или без нужды, или жены без намерения деторождения и незаконной. Также, когда гневаемся или огорчаемся на кого не должно, как то на бесчестившего или вред нам причинившего. Демоны, когда они во время вознеродения нашего, усмотрев удобное время, внезапно налегают на нас и с великою силою возбуждают вышесказанные страсти и подобные им. Наконец, злое произволение, когда, зная добро, избираем зло.
Избранные чтения из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Благовещение.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Дмитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
В прошлой передаче мы говорили о переводах Священного Писания. Отец Иоанн, вот есть такое мнение, что со временем первоначальный текст Священного Писания, который был записан евангелистами, апостолами, был утерян. Его и переводили, и переписывали переписчики, и понятно, что при этом первоначальный текст мог быть несколько изменен.
Такое мнение действительно существует. И действительно проблема, она имеет место определенное, потому что действительно мы с вами практически не найдем двух идентичных рукописей. Какие-то, может быть, очень мелкие отличия, но существуют.
Да и при переводе Священного Писания на разные языки вносятся свои смысловые нюансы, и тем самым тексты уже несколько отличаются.
Безусловно. Но вот одно из проявлений свойства богодухновенности Писания – это его сохранность в Церкви. Несмотря на то, что текст живет своей жизнью, и возникают даже рукописные традиции. Тем не менее, на самом деле расхождения не настолько значительны, они касаются вопросов в общем и целом второстепенных.
То есть это не затрагивает веручительные истины?
Безусловно. То, что принципиально важно для нашего спасения, то сохраняется. А вот детали могут некоторым образом видоизменяться. Бывает иногда, что даже переписчики нарочито подправляли текст.
Отец Иоанн, а в каких случаях?
Ну, к примеру, «Отче наш» в разных Евангелиях звучит чуть по-разному. Переписчикам хотелось, чтобы звучало одинаково. И понемножечку, может быть, сначала указывая, что вот переписчик что-то изменил, а затем это уже фиксировалось.
Но еще раз уточним, что вот эти изменения, которые вносили переписчики, относятся лишь к смысловым нюансам.
Да, это касается таких деталей, и, в общем, интересно только тому, кто досконально изучает Писание. То есть это уже такому исследователю. Для рядового прихожанина это детали малозначащие. Но вот эти рукописные традиции, они возникали, и они, вот знание об этом позволяет лучше понять историю переводов и вообще текстологическую проблему. Она все-таки есть, она не является решающей, но она есть.
Продолжаем размышлять о переводах Священного Писания. Отец Иоанн, а какие древние переводы Священного Писания нам известны?
Из древних переводов надо назвать, наверное, очень значимый Вульгату.
Простонародный?
Да, собственно, она происходит от однокоренного с вульгарным слова «простонародное». Перевод этот выполнен был блаженным Иеронимом Стридонским в конце IV – начале V веков. Причем блаженный Иероним, когда выполнял свой перевод, то он опасался, что его перевод не будет иметь широкого хождения, если будет сильно отличаться от предшествовавшего ему древнеиталийского перевода на латинский язык.
А древнеиталийский перевод, о котором вы сейчас говорите, был известен еще во II-III веках нашей эры. И распространен он был в Западной Африканской Церкви. И лишь со временем стал известен в Италии, где подвергся значительным изменениям.
Да, этот перевод был выполнен не в Италии, скорее всего, где-то в Северной Латинской Африке, и перевод, где было много варваризмов, слов, заимствованных из варварских языков. Поэтому блаженный Иероним стремился язык своего перевода согласовывать с древнеиталийским переводом.
Отец Иоанн, а с какого языка переводил блаженный Иероним?
Блаженный Иероним переводил с древнееврейского языка, он специально изучал его, жил в пещере недалеко от Мертвого моря, имел учителя из евреев. Но надо сказать, что вот хотя блаженный Иероним, можно сказать, один из первых библеистов-филологов...
Отец Иоанн, а кого еще мы можем назвать?
Ну, скажем, Ориген тоже знал еврейский язык. Тем не менее, вот в его толкованиях удивительная свобода. Если мы это слово поймем так, как говорят одни, то так истолкуем. А если иначе, как говорят другие, иначе истолкуем.
Но все же не случайно церковь именует его блаженным.
Да, вообще фигура блаженного Иеронима такая непростая. Сам он был человеком с довольно сложным характером. И даже вот к его святости церковь так с некоторой аккуратностью относится. Блаженный, непреподобный. Но толкователь Писания, он, конечно, замечательный. Он избегает крайностей александрийцев и антиохийцев, удивительной свободой владеет. Правда, может быть, не всегда человеку неподготовленному будет легко читать его толкование, потому что он святоотеческий метод толковать Писание и из Писания. местами более ясными объяснять места более темные.
Отец Иоанн, а поясните, пожалуйста, эту вашу мысль.
Ну, он какие-то пророчества, какие-то цитаты очень любит, как бы, как некий бисер нанизывать. Получается такая вот очень красивая нить, но надо для этого хорошо ориентироваться и в Ветхом, и в Новом Завете, чтобы вот понять его мысли.
Но при этом язык его очень красив. Все же блаженный Иероним – человек большого интеллекта и один из самых образованных отцов церкви.
Да. При всем при том, все-таки читается он легко, и образы иногда использует совершенно замечательные. Завершая толкование книги пророка Авдия, он говорит так. «Как мы провели свою ладью меж подводных камней буквального толкования, распустим теперь паруса духовного разумения, чтобы при веянии Господа, открывающего свои тайны, достигнуть гавани». Образ, конечно, удивительный. И приложим он не только к книге Авдия, но, наверное, и к любой другой книге. Так что вот о нем сказать хотелось бы.
Продолжаем размышлять о переводе Священного Писания. Мы говорили о латинском переводе Священного Писания, восходящем к трудам блаженного Иеронима. И этот перевод со временем стал каноническим на Западе.
Да, Вульгата постепенно становится единственным доминирующим текстом на Западе, ну и Тридентский собор ее канонизировал. Так что это, можно сказать, официальный текст Западной Церкви. Надо сказать, что с Вульгатой некоторым образом связан и нынешний славянский текст. Святитель Геннадий Новгородский в конце 15-го, начале 16 века для борьбы с ересью жидовствующих хотел использовать текст Ветхого Завета, не нашел ни одного варианта полного. И те части, которые не использовались в богослужении, были допереведены при нем.
И логично, что святитель Геннадий обратился именно к Вульгате.
Новгород рядом с западными землями, собственно, допереводили преимущественно с Вульгаты. Надо сказать, что славянская псалтирь близка к Вульгате.
Это мы сейчас говорим о переводе святителя Геннадия на славянский язык.
На славянский, да.
И еще раз обратим внимание на то, что святитель Геннадий обратился к переводу Вульгаты лишь потому, что к тому времени перевод, сделанный Кириллом и Мефодием, частично был утерян.
Да, не все сохранилось, не все после смутных времен ига татаро-монгольского. Основа славянского перевода была заложена Кириллом и Мефодием, но сквозь татаро-монгольское иго прошел не весь текст. Те части, которые не использовались в богослужении, были отсутствующими. Святитель Геннадий не смог их обрести. Поэтому потребовался доперевод, так называемая Геннадиевская Библия. Собственно говоря, ее же мы имеем и поныне, но правда с некоторой правкой. Еще Острожская Библия, первая печатная, причем была сделана на территории Литовского государства.
Первое завершенное издание Библии на церковнославянском языке, опубликованное Иваном Федоровым в 1581 году при содействии православного князя Константина Острожского.
Да, 16 век и Острожская, она, потому что князь Константин Острожский очень много потрудился, организовал работу. Следующий вариант уже Елизаветинская Библия, середина 18 века. Собственно, она заканчивает те труды, которые начались еще при Петре. Его дочь доводит их до конца. И, собственно, нынешняя наша славянская Библия – это вариант Елизаветинской с незначительными правками. Они не единичны, но, тем не менее, не принципиально важны.
Отец Иоанн, это мы все говорим о переводе Священного Писания на церковно-славянский язык. А какова судьба русского перевода?
Вот если говорить о русском переводе, то надо прежде всего отметить, что переводили с еврейского. Причем вот нынешний еврейский текст достаточно позднего происхождения, и он фиксирует другую рукописную традицию, чем легла в основу Септуагинты. Это надо иметь в виду. Нынешний еврейский текст был фактически канонизирован. Он имеет практически идеальную сохранность через века. Правда, древнейшие списки вот этого текста, так называемого масоретского текста, они относятся к концу IX века до Рождества Христова. А полный текст, это только отрывки, полный текст и того более поздний. Но вот здесь зафиксирована другая рукописная традиция.
Продолжаем рассказывать о переводах Священного Писания. Отец Иоанн, то есть перевод русской Библии был сделан с еврейского текста, но за основу была взята другая рукописная традиция, нежели та, что была положена в основу Септуагинты.
Да, именно так. И поэтому возникают некоторые разночтения в тексте, причем чаще лучшим будет оказываться с мессианской точки зрения прочтение текста 70 и славянского, соответственно. Хотя есть места, где еврейский текст, мессианский аспект раскрывает лучше. Вот у пророка Осии в 11 главе она так начинается. «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта возвал я сына моего».
И как мы помним, на это пророчество Спасителя ссылается апостол и евангелист Матфей.
Безусловно, евангелист Матфей использует это пророчество, когда рассказывает о бегстве святого семейства в Египет. Если мы с вами посмотрим греческий текст, мы прочитаем «Из Египта возвал я сыновей моих».
То есть об израильском народе здесь уже говорится?
Да. Здесь будет точнее сказано об исходе евреев из Египта за 1500 лет до Христа. Но о Христе здесь будет сказано гораздо менее явно. Так что такие расхождения, они существуют. Ну и надо сказать, что русский перевод — это уже 19 век.
Святитель Филарет Дроздов, митрополит Коломенский, как известно, стал вдохновителем перевода Священного Писания на понятный народу язык.
Он потрудился, хотя не дожил до окончания этих трудов. Надо сказать, что перевод был выполнен в 2 этапа. Фактически первый готовый перевод, уже набранный типографским методом, был рассыпан.
Отец Ан, а почему так произошло?
Здесь ситуация была следующая. Этот перевод был выполнен Российским библейским обществом, фактически импортированным из Англии. Было недоверие к тому, что западные напереводили. Поэтому перевод был по большей части уничтожен. Ну, а вот в промежутке между работой над первым и над вторым переводами отдельные люди переводили отдельные книги, эти труды потом были учтены, но работы начались уже такие регулярные, серьезные по переводу на русский язык только в 1856 году, почти 30 лет спустя. И только в 1876 году перевод был, наконец, окончен.
К тому же это было особое время. Время Пушкина, Жуковского, Крылова, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и многих и многих других великих поэтов и писателей.
Безусловно, и это, конечно, сказалось на переводе, хотя в одно время его довольно активно критиковали. Но, тем не менее, перевод, конечно, основной, которым мы пользуемся.
Мы продолжаем говорить о переводе Священного Писания на русский язык. А если же говорить о святых этого времени, то невозможно не упомянуть преподобного Серафима Саровского, глинских старцев.
Время и Серафима Саровского – это время, когда трудились над вторым переводом, время оптинских старцев, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник. Так что и в духовном отношении, конечно, является немало значимых фигур. И с точки зрения развития русской культуры это время было благоприятным. Причем трудились над переводом профессора духовных академий, преподаватели семинарий, зависимых от этих академий. То есть это был соборный такой труд. Полученные уже переводы публиковались для обсуждения.
То есть фактически это было всенародное обсуждение?
Ну, всенародным оно, конечно, не могло быть, но все-таки для широкого круга читателей. Так что работа была проделана большая. Причем, если за основу взяли текст Масорецкий, то учитывали и Септуагинту, и Вульгату, и другие переводы, и древние, и новые. Так что перевод такой, в общем-то, неплохой научной базе сделал.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим размышлять о Священном Писании Ветхого Завета. Благодарим вас, отец Ан. До свидания.
До свидания, Анна. До свидания, уважаемые радиослушатели.
В эфире программа «Благовещение».
Святитель Петр, митрополит Московский, родился на Волыни от благочестивых родителей Феодора и Евпраксии. Еще до рождения сына в сонном видении Господь открыл Евпраксии благодатную предызбранность ее сына. В 12 лет юный Петр поступил в монастырь. К тому времени он успешно изучил книжные науки и с особой ревностью стал исполнять монастырские послушания. Много времени уделял будущий святитель внимательному изучению Священного Писания и обучился иконописанию. Иконы, дописанные иноком Петром, раздавались братьям, посещавшим монастырь христианам. За добродетельную подвижническую жизнь игумен обители рукоположил инока Петра в сан иеромонаха. После многолетних подвигов в монастыре иеромонах Петр, испросив благословение игумена, оставил обитель в поисках уединенного места. На реке Рац он поставил келью и стал подвязаться в безмолвии. Впоследствии на месте подвигов образовался монастырь, названный Новодворским. Для приходивших иноков был выстроен храм во имя Спаса. Избранный игуменом святой Петр кротко наставлял духовных чад, никогда не гневался на провинившегося инока, словом и примером поучал братью. О добродетельном игумене-подвижнике стало известно далеко за пределами обители. Нередко в монастырь приходил галицкий князь Юрий Львович, чтобы услышать духовное наставление святого подвижника. Однажды обитель посетил владимирский митрополит Максим, обходивший русскую землю со словом поучения и назидания. Принимая святительское благословение, игумен Петр принес в дар написанный им образ Успения Пресвятой Богородицы, перед которым святитель Максим до конца своей жизни молился о спасении веренной ему Богом русской земли. Когда митрополит Максим скончался, Владимирская кафедра некоторое время оставалась незанятой. Великий князь Владимирский, а им был в это время святой Михаил Тверской, направил к патриарху Константинопольскому своего сподвижника и единомышленника игумена Геронтия с просьбой о поставлении его на русскую митрополию. По совету галицкого князя Юрия игумен Петр также отправился к Константинопольскому патриарху для принятия святительской кафедры. Бог избрал для окормления русской церкви святого Петра. Плывшему Черным морем Геронтию ночью во время бури явилась Божия Матерь и сказала: «Напрасно трудишься, сан святительский не достанется тебе. Тот, кто написал «меня», радский игумен Петр, возведен будет на престол русской митрополии». Слова Божией Матери в точности исполнились. Патриарх Константинопольский Афанасий с собором возвел на русскую митрополию святителя Петра, передав ему святительские облачения, жезл и икону, привезенные Геронтием. По возвращении в Россию в 1308 году митрополит Петр в течение года пребывал в Киеве, а затем переехал во Владимир. Много трудностей испытал первосвятитель в первые годы управления русской митрополией. В страдавшей под татарским игом русской земле не было твердого порядка, и святителю Петру приходилось часто менять места своего пребывания. В этот период особенно важны были труды и заботы святителя об утверждении в государстве истинной веры и нравственности. Во время постоянных объездов епархий он неустанно поучал народ и духовенство о строгом хранении христианского благочестия. Враждовавших князей он призывал к миролюбию и единству. В 1312 году святитель совершил поездку в Орду, где получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства. В 1325 году святитель Петр по просьбе великого князя Иоанна Даниловича Калиты перенес митрополитчью кафедру из Владимира в Москву. Это событие имело важное значение для всей русской земли. Святитель Петр пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра всей России. По его благословению в Московском Кремле в августе 1326 года был заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это было глубоко знаменательное благословение великого первосвятителя русской земли. 21 декабря 1326 года святитель Петр отошел к Богу. Святое тело первосвятителя было погребено в Успенском соборе в каменном гробу, который он сам приготовил. Множество чудес совершилось по молитвам угодника Божия. Многие исцеления совершались тайно, что свидетельствует о глубоком смирении святителя даже до самой смерти. Глубокое почитание первосвятителя русской церкви со дня его представления утверждалось и распространялось по всей русской земле. Через 13 лет, в 1339 году, при святителе Феогносте он был причтен к лику святых. У гроба святителя князья целовали крест в знак верности великому князю московскому. Как особо чтимый покровитель Москвы, святитель призывался в свидетели при составлении государственных договоров. Новгородцы, имевшие право избирать себе владыку Святой Софии, после присоединения к Москве при Иоанне III, клятвенно обещали ставить своих архиепископов только у гроба святителя Петра Чудотворца. При гробе святителя нарекались и избирались русские первосвятители. О нем постоянно упоминают русские летописи. Ни одно значительное государственное начинание не обходилось без молитвы у гроба святителя Петра. В 1472 и 79 годах совершалось перенесение мощей святителя Петра. В памяти этих событий установлены празднования 5 октября и 24 августа по старому стилю. Каждому из московских великих святителей доставалось, мягко говоря, непростое время. И монгольское иго эпохи Петра и Алексея, и еретические угрозы в период правления Ионы, и лютость грозного царя, ополчившегося на исповедника Филиппа, и смутное лихолетие, доставшееся в наследство Иову и Ермогену. Но именно их, великих и мудрых смирением и любовью, ставил Господь на свечник, да светит всем, и современникам своим, и нас, потомков, вдохновляют. И хранит Святую Русь посох первосвятителя Петра, воспринятый святейшим Тихоном патриархом в лихолетие ужаснейшее всех прочих большевистское гонение в лютый 20 век.
Программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Воспоминания. Глава четвертая. Бесконечно тянулся день, сумеречный, мокрый. Мы забились в нашу дамскую комнату, туда же пришла Аверченко. Точно по уговору никто не говорил о том, что в настоящий момент больше всего волновало. Вспоминали о последних московских днях, об оставленной кампании этих последних дней. Ни о настоящем, ни о будущем, ни слова. Как-то поживает высокий ростом покровитель. Все ли еще живет сердцем или снова зажил умом с ударением на «у»? Я вспомнила, как накануне отъезда зашла попрощаться к одной бывшей баронессе. Застала я бывшую баронессу за очень нетитулованным занятием. Она мыла пол. Длинная, желтая, с благородно лошадиным лицом, сидела она на корточках и, прижав к глазам бирюзовый лорнет, с отвращением разглядывала половицы. В другой руке деликатно двумя пальчиками держала мокрый обрывок кружева и брызгала этим кружевом на пол. «А вытирать я буду потом, когда мой валансьен высохнет». Вспоминали хлеб последних московских дней, двух сортов, из опилок, рассыпавшийся как песок, и из глины, горький, зеленоватый, всегда сырой. Аверченко взглянул на часы. «Ну вот, скоро и вечер. Уж 5 часов». «Кажется, кто-то стукнул в окно», — насторожилась Аленушка. «Под окном Гуськин». «Госпожа Тэфи! Господин Аверченко!» — громко кричит он. «Вы должны непременно немножко пройтись, ей-богу! К вечеру нужно иметь свежую голову для звука голоса!» «Да ведь дождь идет! Дождь маленький, непременно нужно! Это я вам говорю!» «Он, может быть, хочет что-нибудь сказать», — шепчу я Аверченке. «Выйдите вперед и узнайте, один ли он. Если Робеспьер с ним, я не выйду, я не могу». Больше всего я боялась, что мне придется пожать руку этому Робеспьеру. Я могла отвечать на его вопросы, смотреть на него, но дотронуться чувствовала, что не смогла бы. Такое острое истерическое отвращение было у меня к этому существу, что я не отвечала за себя, не могла поручиться, что не закричу, не заплачу, не выкину чего-нибудь непоправимого, за что придется расплачиваться не только мне самой, но и всей нашей компании. Чувствовала, что физического контакта с этой гадиной не вынесу. Аверченко показался за окном и поманил меня.
— Не ходите направо,
— шепнула мне хозяйка в сенях, делая вид, что ищет мои калоши.
— Идем посреди улицы, — шепнул Гуськин. — Мы себе гуляем для воздуха.
И мы пошли мерно и вольготно, поглядывая на небо. Да, все больше на небо. «Гуляем, да и только».
«Не смотрите на меня, смотрите себе на дождик», — бормотал Гуськин.
Огляделся, обернулся, успокоился и заговорил.
«Я таки кое-что узнал. Здесь главное лицо комиссарша Икс».
Он назвал звучную фамилию, напоминающую собачий лай.
«Икс — молодая девица, курсистка, не то телеграфистка, не знаю. Она здесь все. Сумасшедшая, как говорится, ненормальная собака». «Зверь!»
— выговорил он с ужасом и с твердым знаком на конце.
«Все ее слушаются. Она сама обыскивает, сама судит, сама расстреливает. Сидит на крылечке, тут судит, тут и расстреливает. А когда ночью у насыпи, то это уже не она. И ни в чем не стесняется. Я даже не могу при даме рассказать, я лучше расскажу одному господину Аверченке. Он писатель, так он сумеет как-нибудь в поэтической форме дать понять». Но одним словом скажу, что самый простой красноармеец иногда от крылечка уходит куда-нибудь себе в сторонку. Ну, так вот, эта комиссарша никуда не отходит и никакого стеснения не признает. Так это же ужас!
Он оглянулся.
Повернем немножко в другую сторону.
— А что насчет нас слышно? — спросила я.
— Обещают отпустить. Только комиссарша еще не высказалась. Неделю тому назад проезжал генерал. Бумаги все в порядке. Стала обыскивать, нашла Керенку. Кулампасы себе зашил. Так она говорит, на него патронов жалко тратить. Бейте прикладом. Ну, убили. Спрашивает, еще жив? Ну, говорят, еще жив. Так облейте керосином и подожгите. Облили и сожгли. Не смотрите на меня, смотрите на дождик. Мы себе прогуливаемся. Сегодня утром одну фабриканшу обыскивали. Много везла с собой. Деньги, меха, бриллианты. С ней приказчик ехал, а муж на Украине. К мужу ехала. Все отобрали, буквально все. В одном платье осталось. Какая-то баба дала ей свой платок. Неизвестно еще, пропустят ее отсюда или... «Ой, да куда же мы идем? Вертайте скорей!»
Мы почти подошли к насыпи.
«Не смотрите же туда! Не смотрите!» — хрипел Гуськин. «Ой, вертайте скорее! Мы же ничего не видали! Идите тихонько! Мы же себе гуляем! У нас сегодня концерт! Мы же гуляем!»
Убеждал он кого-то и улыбался побелевшими губами. Я быстро повернулась и почти ничего не видела. Я даже не поняла, чего именно не надо было видеть. Какая-то фигура в солдатской шинели нагибалась, подбирала камни и швыряла в свору собак, которые что-то грызли. Но это было довольно далеко, внизу, у насыпи. Одна собака отбежала, волоча что-то по земле. Это все было так мгновенно. Мне показалось, что волочит она... Наверное, показалось. Волочит руку. Да, какие-то лохмочи и руку. Я видела пальцы. Только ведь это невозможно, ведь нельзя же отгрызть руку. Помню холодный липкий пот на висках и у рта, и судорогу потрясающей тошноты, от которой хотелось рычать по-звериному. «Идемте, идемте!» А Верченко ведет меня под руку. «Ведь хозяйка предупреждала, хочу я сказать, но не могу разжать зубы и ничего не могу выговорить».
«Мы попросим горячего чаю!» — кричит Гуськин. «И мигрень живо пройдет! От холодного мигрень всегда проходит! Что?»
Когда мы подошли к дому, он шепнул.
«Актрисам нашим ни о чем не полслова. Все равно, если даже очень громко завизжать, так новый строй наладить не успеют. Нам утром надо уезжать!» «Что?»
Гуськина «что?» не означает вопроса и ответа не требует. Это просто стиль и риторическое украшение речи. Хотя иногда казалось, что в Гуськине два человека. Один говорит, а другой с удивлением переспрашивает. Дома застали мирную картину. Лампа, самовар. Одна из актрис поит молоком свою собачку, другая репетирует какой-то монолог для вечера. Что же, однако, я буду читать? Какая у нас будет аудитория? Робеспьер говорил, что все светлые личности, сбросившие вековые цепи. Каторжники, что ли? И вдобавок глубокие ценители и знатоки искусства. Какого искусства? А Верченко решил, что блатной музыки. Что же читать? «Надо читать нежные стихи», — решила Аленушка. «Поэзия облагораживает». «А я все-таки лучше прочту сценку в участке». «Не так благородно, зато роднее», — сказала Верченко. Аленушка спорила. Она на гастролях в Западном крае читала мою Федосию. Ходила Федосия, калека, перехожая и так далее. Вещь очень актерами любимая и зачитанная.
И вот, представьте себе, в антракте забежал ко мне за кулисы один старый иноверец, совсем простой, и со слезами говорил: «Милая госпожа артистка, ну прочтите же еще раз про эту морковью». «Ведь там же про Христа говорилось», — пламенно убеждала Аленушка. «Иноверцу, наверное, это было неприятно». А все-таки это его растрогало.
«Милая Аленушка, — сказала я, — вашего иноверца здесь, наверное, не будет. Читайте лучше что-нибудь про аэроплан или про жареную баранину». В сенях раздался восторженный голос Робеспьера. Я вышла из комнаты. Вечер. 8 часов. Пора отправляться на знаменитый концерт. Как одеться? Вопрос серьезный. Думали, решили надеть блузки и юбки. «Если наденем что-нибудь понаряднее, наверное, ограбят», — сказала актриса с собачкой. «Не надо им показывать, что у нас есть приличное платье». «Ладно. Идти придется пешком, через ограды, пересечь полотно железной дороги, потом мимо амбаров. Дождь. Грязь хлюпает, где пожиже, и чмокает, где погуще. В потьмах кажется, будто она кипит и шевелится. Аленушка сразу завязла и пищит, что у нее калоши захлебнулись. Гуськин водит над дорогой слепым фонариком,
словно кадит дождю и ночи. Какая неуютная дорога в клуб просвещения и культуры!
— А на что им лучше? — говорит незнакомый голос. — Там все равно никто никогда не бывает.
Кто-то хлюпнул и чмокнул около меня. Кто-то чужой. Надо быть осторожней. Но все-таки, если мы даже кое-как доберемся, как же мы вылезем на эстраду с комьями грязи на ногах?
А Верченкин импресарио советует снять башмаки и чулки, идти босиком, а там уже, в клубе, попросить ведро воды, вымыть ноги и обуться. Или наоборот, идти как есть, а там в клубе потребовать воды, вымыть ноги и идти на эстраду босиком. Или еще лучше, выстирать в клубе чулки, а что мокрые, то ведь это будет мало заметно.
— А вы умеете стирать? — мрачно спросил чей-то голос.
Гуськин ворочил грязь своими корявыми штиблетами и молча кадил фонариком. Сверкнули босые ноги Аленушки. Я не могла решиться снять башмаки. Робеспьер проходил сегодня по этой дорожке и, пожалуй, еще где-нибудь плюнул.
— Это ваше?
— кто-то подает мне что-то круглое, черное. — Что это за гадость?
— Ваша калоша, а в ней туфля.
— Гуськин! — кричу я. — Я не могу идти дальше. Я умру.
Гуськин деловито приблизился.
— Не можете? Ну так садитесь мне на шею.
Я поняла это приглашение как аллегорическое. Губите, мол, все дело, а я должен вас вывозить.
— Гуськин, я правда не могу. Смотрите, я стою как цапля на одной ноге. Мой башмак весь в грязи. Как же я его надену, когда, может быть, Робеспьер плюнул? Гуськин, спасите меня!
Так я же говорю, садитесь мне на шею, я вас понесу.
Ничего не понимаю. Вы такой огромный, Гуськин, мне не влезть.
Встаньте сначала на заборчик, или вот тут, кто-то небольшой, кажется, из молодежи. Можно сначала на него?
Поеду на Гуськине, как кузнец Вакула на черте. Много раз приходилось мне в моей жизни отправляться на концерты. Ездила и в каретах, и в автомобилях, и на извозчиках, но на собственном импресарио ни разу.
— Спасибо, Гуськин, но уж очень вы огромный, у меня голова закружится.
Гуськин растерялся. — Ну, хотите, наденьте мои башмаки.
Тут у меня без всякой высоты закружилась голова. Как в минуты высшего душевного напряжения, вся минувшая жизнь острым зигзагом пронеслась перед моим внутренним взором. Детство, первая любовь, война, третья любовь, литературная слава, вторая революция. И все это увенчивается незабываемыми штиблетами Гуськина. В черную ночь, в глуши, в грязи. Какой бесславный конец, потому что пережить этого, вы понимаете, нельзя.
Спасибо, Гуськин. Вы высокой души человек. Я и так дойду.
И, конечно, дошла.
В закуте деревянного барака, играющей роль уборной господ артистов, пока нам оттирали башмаки газетной бумагой, мы смотрели в щелочку на нашу публику. Барак вмещал, вероятно, человек 100. С правой стороны на подпорках и брусьях висело нечто вроде не то галерки, не то просто сеновала. В первых рядах — генералитет и аристократия. Все в коже. Я говорю, конечно, не о собственной человеческой, а о птелячьей, бараньей, словом, революционной коже, из которой шьются куртки и сапожищи с крагами. Многие в пулеметных лентах и при оружии, на некоторых по два револьвера, словно пришли не в концерт, а на опасную военную разведку, вылазку, на схватку с врагом, превосходящим силами.
— Смотрите на эту, вон, в первом ряду, посередине,
— шепчет Гуськин.
— Это она!
Коренастая, коротконогая девица с сонным лицом, плоским, сплющенным, будто прижала его к стеклу, смотрит. Клеенчатая куртка в ломчатых складках,
клеенчатая шапка.
«Какой зверь!»
— с ужасом и твердым знаком шипит мне на ухо Гуськин.
«Зверь? Не нахожу. Не понимаю. У нее ноги не хватают до полу, сама широкая, плоское лицо, тускло, точно губкой провели по нему. Ничто не задерживает внимания. И нет глаз, нет бровей, нет рта. Все смазано, сплыло. Ничего инфернального. Скучный комок. Женщины с такой внешностью ждут очереди в лечебницах для бедных, в конторах для найма прислуги. Какие сонные глаза! Почему они знакомы мне? Видела я их. Видела. Давно. В деревне. Баба-судомойка. Да. Да, вспомнила. Она всегда вызывалась помочь старичку-повару, когда нужно было резать цыплят. Никто не просил, своей охотой шла, никогда не пропускала. Вот эти самые глаза, вот они, помню их.
— Ой, не смотрите же так долго! — шепчет Гуськин. — Разве можно так долго?
Я нетерпеливо мотнула головой, и он отошел. А я смотрела.
Она медленно повернула лицо в мою сторону и, не видя меня через узкую щель кулисы, стала мутно и сонно глядеть прямо мне в глаза, как сова, ослепленная дневным светом, чувствует глазами человеческий взгляд и всегда смотрит, не видя, прямо туда, откуда глядят на нее. И в этом странном слиянии остановились мы обе. Я говорила ей, «Все знаю. Скучна, безобразной скукой была твоя жизнь, зверь. Никуда не ушагала бы ты на своих коротких ногах. Для трудной дороги человеческого счастья нужны ноги подлиннее. Дотянула, дотосковала лет до 30, а там, пожалуй, повесилась бы на каких-нибудь старых подтяжках или отравилась бы ваксой. Такова песнь твоей жизни. И вот такой роскошный пир приготовила для тебя судьба. Напилась ты терпкого, теплого, человеческого вина досыта, допьяна. Хорошо, правда? Залила свое сладострастие, больное и черное, и не из-за угла, тайна, похотливая и робко, а во все горло, во все свое безумие. Те товарищи твои в кожаных куртках с револьверами, простые убийцы-грабители, чернь преступления. Ты им презрительно бросила подачку, шубы, кольца, деньги. Они, может быть, и слушаются, и уважают тебя именно за это бескорыстие, за идейность. Но я-то знаю, что за все сокровища мира не уступишь ты им свою черную работу. Ее ты оставила себе. Не знаю, как могу смотреть на тебя и не кричать по-звериному, без слов, не от страха, а от ужаса за тебя, за человека, глину в руках горшечника, слепившего судьбу твою в непознаваемый рассудком час гнева и отвращения.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.